Вы слушаете «Громадське радіо». Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». В студии сегодня работают Юрий Макаров и Ирина Славинская. За режиссерским пультом Ирина Нижник. И мы продолжаем разговор. И я надеюсь, мы продолжим его темой Турции и избитого российского самолета. Сейчас наша гостевая редактор должна набирать номер нашего следующего собеседника. Это будет Алексей Кафтан, журналист-международник, наш частый гость. Мы обсудим, может быть, в таких более широких геополитических рамках события и давление, которое сейчас происходит, уже начало происходить между Турцией и Россией. И пока мы набираем номер Алексея Кафтана, наверное, стоит анонсировать наши две следующие эфирные темы. Мы начнем...
Нужно анонсировать.
Нужно анонсировать. Уже первая тема понятна. Это Турция-Россия, сбитый самолет. Вторая тема. Мы будем говорить об экономике. В том числе поговорим о том, как на полке супермаркетов... повлияла война. Поговорим также о торговле с подконтрольными боевикам территориями. Есть ли эта торговля, нет ли этой торговли, непонятно, но попробуем разобраться с нашей гостьей. И третья тема касается школы. Мы будем говорить с педагогом, которая разработала курс «Шаги к примирению», и будем говорить о том, как старшеклассники, как старшеклассникам школа может помочь в деле примирения на общеукраинском уровне. И вот Елена, наша гостевая редактор, показывает, что есть с нами на связи Алексей Кафтан. Итак, мы продолжаем разговор о сбитом российском военном самолете на территории, сбитом турецкой стороной. Я надеюсь, Алексей Кафтан нам расскажет больше своей визии о том, что все это значит для региона и, может быть, в контексте отношений Россия-НАТО, Турция-НАТО, Турция-Россия и прочие другие комбинации. Алексей, слушаем вас.
Добрый вечер, студия. Ну, прежде всего, я бы хотел сказать, что мы доподлинно пока еще не знаем подробностей инцидента, знаем только факт того, что на сирийской территории упал российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Вероятнее всего, он действительно был сбит турецкими ВВС, но здесь есть интересный нюанс, где именно он был сбит. То есть, был ли он нарушителем действительно границы, то есть вошел ли он в турецкое воздушное пространство, или же, как утверждает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, что он все время оставался на территории Сирии.
Алексей, я перебью, уже есть подтверждение от американской стороны, есть снимки или что-то другое, я не помню из новости, но есть со стороны американцев подтверждение нарушенного воздушного пространства, и есть также заявление о том, что 10 раз турки предупреждали российский самолет о том, что ним было нарушено воздушное пространство, то есть было 10-кратное предупреждение до
выстрела. Турки заявляли с самого начала, собственно.
Да, ну и Соединенные Штаты, коалиция против...
которые заявляли, они, в общем-то, и делом утверждали свои заявления, мы это прекрасно знаем. Значит, здесь важный момент какой. Прежде всего, я бы хотел отметить, что российский самолет, который работал, скорее всего, он работал в районе Латакии или же Алеппо. Значит, эти районы и тот, и другой населены туркменами, то есть туркменами или туркманами, их называют по-разному. Фактически это этнические турки, которые говорят на анатолийском диалекте турецкого языка, и за которых Турция вступалась на протяжении этого года неоднократно. Последний раз она, по-моему, вчера обращалась к председателю, нынешнему председателю Совета Безопасности ООН в Великобритании с обращением, чтобы провести экстренное заседание Совета Безопасности по причине того, что российские самолеты бомбят как раз именно туркманов.
И интересный Алексей,
момент, что они собой представляют. То есть помимо того, что они, так сказать, попадали под горячую руку, они же и воюют точно так же против Асада, как и многие другие ополчения.
Вот это то, что я хотел уточнить.
Есть еще важное заявление. Мы закончили на этой новости разговор в предыдущем часе. Есть заявление Рамзана Кадырова, лидера Чечни, о том, что Турция еще пожалеет о том, что они сделали, и еще долго будут жалеть, говорит Рамзан Кадыров. Что бы это значило? Это заявление из Чечни
Кадырову
Турции.
Кадырову тоже будет о чем пожалеть, я вас уверяю. Смотрите, что касается... Я бы хотел свести это все воедино. Да? То есть, получается, на самом деле... Турция и словом делом подкрепила, в частности, свое намерение и защищать, и сотрудничать с туркменами далее. То То есть, насколько мы знаем, туркменские отряды уже были организованы в подобии армии. Отряды султана Мурада, насколько я помню, которые, в принципе, провели ряд достаточно успешных операций при поддержке как американских, так и турецких ВВС. Фактически, схема, по которой использует Турция вот этот тюркский мир, она достаточно похожа на ту схему, которую Россия обкатала на Донбассе. То есть тюркский мир против русского мира, условно говоря, параллели есть. Значит, что будет дальше? В очень непростой ситуации оказался Путин по той простой причине, что с одной стороны ему придется выбирать либо же работать дальше, и я имею в виду российской авиации, работать дальше в Сирии так же, как она работала, и рисковать дальнейшими потерями, либо же вступать в неприкрытое столкновение с авиацией турецкой, то есть сбивать. Соответственно, это будет конфликт с НАТО. Третий вариант, да, второй вариант – это, так сказать, уступить и работать по тем целям, которые будут согласованы с партнерами. Третий вариант, я боюсь, сейчас рассматривать нельзя, хотя он был бы самым логичным, самым правильным, свернуться и уйти, потому что это будет воспринято как на внутреннем уровне как проявление слабости, на внешнем уровне как фактическая капитуляция.
Пацаны себя так не ведут.
Поэтому здесь я вижу, я когда-то, по-моему, это потом уже говорил, что Турция, ну, то есть сейчас после парижских терактов, после Анталийского саммита продолжается, в общем-то, такое реализация сценария, который можно было бы назвать условно тильзитским миром. То есть навязывание мира под альянса, но для решения задач, которые ставит перед собой победитель, то есть в данном случае это антиигиловская коалиция в широком смысле этого слова. Ну, вот. Что касается Кадырова, а что он может сделать Турции? С другой стороны, Кадыров много говорит из того, что не может себе позволить сказать президент России. Это совершенно очевидно. Здесь нужно учитывать, что российская Госдума уже призывала неоднократно, и сейчас она вернулась к этой теме, закрыть Турцию как направление для полетов гражданской авиации, опять-таки. Пускай, мол, турки терпят убытки в своем туристическом секторе.
Нам больше достанется.
Да, нам больше достанется. Вот. Что касается, собственно говоря, каких-либо асимметричных шагов, вот это было бы очень интересно, потому что российский режим сейчас получил фактически аналог Савченко наоборот. То есть здесь надо быть очень осторожным в том, что, ну, в определениях, я это прекрасно понимаю и делаю на этом акцент. В каком смысле? В том смысле, что я не исключаю, например, что его показания этого оставшегося в живых пилота, который попал в плен как раз к туркменам, будут представлены на Совете Безопасности ООН. Таким образом, скрыть факт военных преступлений, если действительно объектами ударов были там объекты гражданской инфраструктуры, к примеру, или хотя бы просто пострадало гражданское население, этого будет вполне достаточно. Скрыть этот факт на мировом уровне будет невозможно.
Спасибо большое. С нами на телефонной связи был Алексей Кафтан, журналист-международник. И мы продолжили говорить о кризисе, о новой линии давления между Россией и Турцией. Говорили о сбитом российском военном самолете и о том, как это может отразиться на геополитической карте. И интересная параллель, такая дихотомия русский мир versus тюркский мир. Я думаю, об этом мы еще будем неоднократно говорить. Эрдоган, как президент, тоже довольно специфический. И Эрдоган versus Путин — это интересный сюжет для наблюдения. Напомним, что вы слушаете Громадский радио. Это программа «Киев-Донбасс». В студии сегодня работают журналисты Юрий Макаров и Ирина Славинская. И с нами уже есть третья с самого начала эфира. Наша гостья терпеливо слушала разговор с Алексеем Кафтаном. Его бы не было в начале, но не каждый день падают российские военные самолеты. Тут есть повод переверстать эфир. Но я с большим удовольствием представляю нашу терпеливую гостью. Это Катерина Венжик, главред издания «Дело ЮА». Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, я с большим интересом, на самом деле, послушала Алексея, потому что мы сами весь день следим, естественно,
За развитием событий. Ну, где вы еще такое услышали?
Где бы я еще это услышала?
Да, но с Екатериной, когда мы договаривались о встрече, то мы говорили о таком сюжете, как влияние войны на нашу экономику. Для меня когда я говорю о нашей экономике, сразу перед глазами появляется образ полок супермаркетов, да, то, что мы потребляем и как мы потребляем.
Вот счастливый ты человек. У меня сразу же самая большая домна где-нибудь на Азовстале. У тебя вот...
Не все работали в Ротау.
У каждого свое. А я считаю процент ВВП, который отчисляется на военные нужды.
Итак,
и недополученные тоже.
Война и экономика. Как они между собой переплетаются. Мы уже не раз и в этих эфирах в том числе говорили и о возможном влиянии российского эмбарго на украинские товары. Этот сюжет тоже можно поднять, и мы уже не первый раз об этом говорим. Но, возможно, есть и другие сюжеты. Есть российский газ, атомное топливо, электроэнергия и все что угодно.
Ой, ну, на самом деле переплетение войны и экономики, их масса. Да? То есть тема огромная, ее можно разбирать с точки зрения финансовой, можно разбирать с точки зрения бюджетной, затрат, недополученных прибылей. Единственное, что, конечно, это все обобщает, да, что с точки зрения война — это всегда недополучение официальных доходов государством и всегда получение огромных неофициальных доходов.
Ова, я знаю, о чем мы ждали, да. Вот уже записывай, как в качестве афоризма с подписью.
Заголовок стал понятен. А что это значит, если расшифровать? Почему государство недополучает, а нелегальные люди дополучают?
Причина, почему государство недополучает, она, в общем-то, простая и на поверхности. Да, во-первых, это в любом случае, если мы говорим конкретно о конфликте на Донбассе, да, это существенное сокращение промышленности. То есть сейчас мы вообще получаем, на самом деле, достаточно там неприятную ситуацию, мягко говоря, потому что у нас что-то не работает, в принципе, потому что находится на оккупированной территории, а что-то не работает, потому что разбомблены пути и невозможна логистика, либо логистика сырья, либо наоборот. Логистика готовой продукции. Что-то не работает, потому что нет доступа, да, и, вот мы все прекрасно, мы там постоянно следим за тем, что происходит в Авдеевке, потому что она то останавливается, то запускается, по ней постоянно стреляют. А параллельно к этому мы добавляем падение цен на металлургию. Ну, в общем, скорее всего, на самом деле, мы, конечно, зимой вот даже по металлургии получим, такую очень неприятную картинку, которая, в свою очередь, отражается на поступлении валюты в страну, естественно, поступление валюты в страну отражается на курсе, и дальше пошло-поехало.
Mm-hmm. 25?
Вы оптимист, Юрий.
No. 25 что? Спрошу голосом не включенного в контекст слушателя.
Давайте не будем о грустном. Да? Пусть лучше Нацбанк тоже это не расскажет. То есть это в любом... С одной стороны, это недополучение денег, которые можно было бы получать. С другой стороны, это, конечно, повышенные траты. Потому что сейчас мы тратим 3%, да, 3% ВВП у нас уходит на поддержание, собственно, просто нужд армии. То есть это деньги, которые не работают, да, дальше. Это деньги, которые мы просто тратим, потому что мы сейчас обязаны их тратить. И дальше цепочки же раскручиваются, да, достаточно обширные. Почему зарабатывают те, кто может зарабатывать? Да, мы прекрасно понимаем, что везде, где что-то запрещено официально, как только вы что-то где-то запретите официально, это будет точно так же делаться, только неофициально. Мы прекрасно понимаем, что запретив официально торговые отношения с оккупированными регионами, окей, это как в старой поговорке про суслика, вот только наоборот. То есть его суслика нет, но ты его видишь. Потому что, к сожалению, то, что происходит в серой зоне с контрабандой, на самом деле это не экономическая тема. К сожалению, это во многом куда более криминальная тема, потому что это огромные объемы контрабанды, это убийство групп, которые там пытаются как-то с этим бороться, да, это полное отсутствие вменяемой политики. С другой стороны, какая политика может быть относительно контрабанды, кроме как ее останавливать? Останавливать ее невозможно, потому что никто не заинтересован.
Что мы об этом
контрабанда
знаем?
Контрабанде рознь. Одно дело, я себе понимаю, контрабанда — это загрузил машину блоками сигарет и пошло.
Числе?
Да. Ну, хорошо, ладно, от этого никто не помирал, кроме курильщиков. Но когда идут, скажем, эшелоны с углем, да, И они, ну, в общем-то, если честно, вот сегодня было очередное сообщение, что вот теперь не будут идти эшелоны с углем в ответ на свежо предание. Ну, неважно, да?
Я, кстати, помню сюжет Кости Реутского, нашего коллеги. Этот сюжет выходил и на Громадском радио в том числе, где Костя просто посидел на одной из железнодорожных станций небольших, наблюдая о том, как каждый день в одно и то же время с подконтрольных боевикам территории выезжают вагоны с углем.
По расписанию! Да, это же немножко уже другое, да, это уже немножко... Катя, ну, а вот скажите...
Если ДНР отчитывается о товарообороте с Украиной,
ага.
То есть они же каждый месяц в российских СМИ, в украинской СМИ это, кстати, не попадает, и мне кажется, очень зря, потому что это то, да. Что надо отслеживать.
Да.
ДНР отчитывается о балансе товарооборота с Украиной.
А вот скажите мне, может, я или невнимательный, или необразованный, вы знаете, хоть какую бы то ни было войну, ну, вот относительно новой истории...
В которой бы не процветала контрабанда.
В которой бы воюющие стороны между собой бы гоняли не только там сигареты, алкоголь, там еще что-нибудь повкуснее, ну, оружие, само собой, а вот, ну, реальные товаропотоки, от которых зависит целые отрасли. Электроэнергия, кстати говоря.
Ну, кстати, последнее. Вот в новейшей истории, да, с электроэнергией там отдельно интерес у нас. В новейшей истории не припомню, но помню, что вот подобная же история была, собственно, с Наполеоном и Великобританией.
Вот как.
Это последнее.
Ну,
вот
хорошо,
это последнее,
слава
что,
богу,
что
полегчало, да.
Да, ага, все-таки ага, было. Да,
я
да,
думаю,
да.
Где-то там еще должны были быть кубинские сигареты во время эмбарго между США и Кубой.
Между США и Кубой, скорее всего, что-то было. Да. Хотя тут ничего не могу сказать, не изучала вопрос. А вот между Великобританией и Францией было дело, да. Угу.
А если говорить не о большой экономике, да, не о доменных печах, о которых упоминал Юрий Макаров.
Доменных.
Ну, извините, да. Русский язык не так часто использую, говоря об экономике. И все же, если поговорить о том, как война и контрабанда, или отсутствие контрабанды, торговля с подконтрольными боевикам территориями, или отсутствие этой торговли, как это влияет на жизнь маленьких украинцев? С той стороны линии ограничения и с этой стороны линии ограничения. Что мы об этом знаем?
Ну, опять же, глобально это, конечно, не может... то есть глобально это влияет плохо. Ну, это понятно. Если ты с той стороны, если ты не стоишь, ну, давайте будем честны, да, если ты не стоишь на блокпосту, куда уже, по-моему, есть прайс цен, сколько, pardon, прайс, сколько стоит постоять на блокпосту, потому что понятный уровень заработка. То есть, если ты не возишь, там, кстати, из топливных вещей не только уголь, там цистернами возится горючее. Причем ДНР, ну, ДНР и ЛНР стала огромной территорией производства нелегального горючего, просто там тысячами тонн, которое идет на территорию Украины. Ага. То есть то, с чем мы боролись.
То есть они там бодяжат, а потом оно сюда...
И потом приходит в Украину, да, естественно. Да. А вот, то есть, скажем так, если ты не в потоках, ну, я не знаю, что может быть хорошего, причем от присутствия, что вот с одной стороны серой зоны, что с другой стороны серой зоны. Поэтому мы должны помнить, что в случае с Донбассом, да, мы же говорим, вот там все даже сложнее, чем если бы мы говорили о Крыме, потому что вот у Крыма есть Крым, да, и дальше Украина. Вот вам Чангар, вот тут одни, вот тут вторые.
И потом линии соприкосновения там поменьше, да.
Линия соприкосновения поменьше, контролировать ее существенно проще. А на Донбассе мы понимаем, что есть украинская территория, есть захваченная территория, а есть огромная серая зона. Что происходит в этой серой зоне? На самом деле все только приблизительно догадываются, какие товаропотоки, что ходит вообще. Ну, и там, в общем-то, основная часть сделок, ну, из того, что оттуда доносятся, потому что, к сожалению, ну, все и коллеги, и там, и мобильные группы военные, которые пытались разобраться с товаропотоками в серой зоне, ну, там не обходились без жертв, то есть узнать точно вообще, что, чем торгуют, кроме, ну, про оружие и так все знают, да, чем торгуют еще, одному богу известно.
Себе дороже.
Себе, да, и узнать это себе дороже. Вот сейчас, по-моему, вообще почти никто этим не занимается.
Хорошо. То есть, ну, ничего хорошего.
Ничего хорошего, да.
Неправильно выразился. Скажите, вот такая вот история. Как бы наши производители худо-бедно вынуждены переориентироваться на европейский рынок с российского происходит...
Или на Ближний Восток.
Или Ближний Восток, да. Или на Китай, но неважно. В общем, куда-то вот туда, вот в обход этого, да, да, северо-восточного сегмента, и по нормам обычной экономики происходит это, в общем, довольно стремительно, да, там десятки процентов в год. Да?
Да.
Вот, например, там какие-то конкретные подотрасли там, пищевые, которые не пойдут дальше в Россию, может быть, они будут интересны кому-нибудь там, говорят, там, на том же Ближнем Востоке или в Китае. А может это привести, скажем, к падению цен на товары первой необходимости в Украине?
Я бы поостереглась, честно говоря, говорить о падении цен, потому что очень много составляющих, кроме спроса, да, кроме спроса внутреннего или спроса внешнего, мы имеем такую часть, составляющую часть цены, как, в общем-то, условия производства.
Ну, перепроизводство, да? Явное же, да? Получается.
Скорее пойдут по другому пути, скорее будут снижать объемы. Ну, вот то, что у нас, сейчас могу вот из памяти достаются просто сразу наши консервщики, я вот думаю, как бы их так правильно литературно
назвать.
Ничего,
консервщики,
назвать,
да, прекрасно звучит.
Которые продавались да, в Россию. Россия — это был основной рынок сбыта. У них пока не получилось быстро. Не получается, они потеряли российский рынок. Сильно сократился украинский. Падение покупательной способности. И, ну, они пошли, например, просто по пути сокращения производства. Они просто сжались.
Да, понятно. То есть никому не хорошо, да.
Ну, да, то да. есть да, пока да. говорить о том, что кто-то будет просто продаваться больше, но дешевле, не уверена.
Угу. А с чем нас ждут в Европе? Ну как, свободный рынок?
Ждут?
Вот оно, вот он уже, вот.
Ну, скажем так, я не уверена, что нас с чем-то вот просто так аж ждут. Но с чем мы можем туда зайти и с чем мы туда заходим относительно успешно уже на данный момент? Мы достаточно успешно туда заходим с кондитеркой. Единственное, есть всякие, ну, вот в том числе это даже ментальные вкусовые особенности, да, мы же на самом деле с европейцами едим разные вещи и относимся вот по-разному к тем или иным.
Ой, продуктам. Ну вы знаете, за последние 20 лет, ну я-то постарше, я очень хорошо помню советскую кондитерку, да, потом я помню вот как только попал за железный занавес, как там это выглядело, наши вкусы стремительно сближаются, если не сказать, что уже практически сблизились.
Ну, вот, возможно, и во многом именно поэтому кондитерам сейчас везет, ну, чуть ли не больше других. Мы достаточно успешно туда выходим, как-то неудивительно, с овощами, фруктами. И, наверное, это одна из самых перспективных сейчас вообще отраслей.
И даже, это, кажется, продолжает тренд успешного украинского агрокомплекса.
Да,
уже не раз об этом
шла речь, да.
Когда говорили о зерновых. И кажется, что другие фрукты, овощи также неплохо себя чувствуют.
Зерновые скорее уходят в совсем другую сторону. Да, зерновые уходят на восток. А фрукты, овощи, ягоды
уходят... А что по этому поводу поляки говорят?
Ну, поляки, кстати, больше жалуются на кондитерку. Совсем недавно проходила новость где-то в польских СМИ о том, что некая ассоциация польских там, производителей конфет и шоколада, по-моему, сильно озаботилась увеличением украинского импорта в Европу. По поводу ягод они, по-моему, не говорят пока ничего. На самом деле, это еще, конечно, не те объемы, которые могут напугать Польшу. И причем проблема может быть даже не столько... Здесь, опять же, включается целый комплекс. Да, мы можем производить, мы можем нормально сертифицироваться, мы можем продавать, но когда ты с черешней трое суток постоишь на таможне, вести ее дальше не имеет смысла. Вот. То есть, опять же, мы можем наладить хороший экспорт скоропортящихся продуктов в Европу, если мы решим таможенный вопрос.
То есть все упирается в блокпост?
Ну, не все, но по некоторым категориям многое упирается в блокпост.
В расширительном смысле,
да?
Поскольку эти самые мальчики кровавые из налоговой, они тоже в каком-то смысле блокпост.
И чтобы начать заканчивать наш разговор, хочется посмотреть в другую
сторону.
Вот
так и все.
Вот так и все, потому что об интересном всегда быстро проходит время. Итак, а потребление российских товаров в Украине изменилось?
Изменилось упало очень сильно. Я могу сказать, вот на пойме этих самых супермаркетов, с которых ты начала, это статистика, конечно, не последних дней, но это статистика на середину лета, она достаточно релевантна. Более чем на 60% в среднем по украинским супермаркетам упало потребление российских товаров во всех категориях.
То есть получается, что индивидуальный бойкот, который в Киеве, например, очень присутствует, он работает?
Он работает существенно, и это подталкивает, в свою очередь, сейчас те же супермаркеты, на самом деле, сильно расширять полку под украинские товары.
А у нас же никакого доктора Онищенко в середине Украины не было, ну, аналога, так
сказать. Ты имеешь в виду людей, которые запрещают возить определенные товары?
Нет, не было. Не было. То есть у нас спокойно шел импорт. На самом деле мы же российский импорт не блокировали, по-моему, ни в одной категории.
Абсолютно. Не было.
Именно поэтому я переспросила об эффективности индивидуального бойкота, потому что когда это движение начиналось 2 года назад, шли разговоры о том, что это совершенно неэффективно. Но получается, минус 60% мы получили.
Это весьма эффективно получилось.
Екатерина Венжа, главный редактор издания «Дело.UA» в программе «Киев-Донбасс».
Ой, Катя, придете еще? Что-то я вошел во вкус.
Приглашайте.
Спасибо.
Спасибо вам.
Итак, мы продолжаем «Киев-Донбасс». И чтобы немного перевести дыхание, может быть, немного переключиться, традиционная рубрика «Музыка Донбасса», Сергей Жадан и группа «Собаки в космосе». Продолжаем экономическую тему песней «Безрубитный».
Згадаємо токарів, слюсарів і механіків.
Возвращаемся в студию Громадского радио, программа «Киев-Донбасс». Только что вы слушали нашу традиционную рубрику «Музыка Донбасса». Вы слушали голос Сергея Жадана и музыкантов из группы «Собаки в космосе». В следующей части программы «Киев-Донбасс», где работают, я напомню, журналисты Юрия Макарова и Ирина Славинская, мы будем говорить об образовании, о том, что школа может сделать для дела примирения. И начнем эту тему мы со свежей записи из Полтавской школы, где побывали корреспонденты Громадского радио и посмотрели, как учатся маленькие переселенцы с подконтрольных боевикам территории Луганской и Донецкой областей и о том, как они адаптируются к новому коллективу. Слушайте, думайте.
Кореспонденти Громадського радіо завітали до однієї з полтавських шкіл, аби дізнатися, як там навчаються маленькі переселенці зі Сходу та як вони адаптувалися до нового колективу. Директор Полтавського навчально-виховного комплексу номер 16 Віктор Євтушенко розповів, що в їхньому закладі зараз навчається 25 діток-переселенців зі Сходу країни.
Ми досить чудово розуміємо, наскільки як себе, можливо, невпевнено, некомфортно почувають на перший погляд діти, коли змушені переїжджати. В інші навчальні заклади.
Шкільний психолог Олена Сергіївна каже, що дітям дещо важко переходити з російської мови на українську, але ця проблема не є гострою.
Некоторі дітки, ніж в Донецькій, учаться в російських школах, але українські вони ізучали, у них він йде без суржика, він йде чистий такий український. Як би звучить навіть красивіше, ніж наш, допустим, полтавський язик. Ті, які, в принципі, там ще в українських школах вчились, то менше проблем. Ті, які російські, то есть многі слова вони не розуміють. Да.
Пояснює психолог. Вчитель початкових класів Валентина Свіколкіна розповідає про свою ученицю Аню. Як їй далася адаптація, як вона знайшла друзів у новій школі.
Аня Олексашкіна прибула до нас у другому класі. Спочатку я вам скажу, що їй було важко приживатися в колективі. Чому? Тому що цілий тиждень вона з дітками, в неї було все добре. Як тільки мама говорить за телефон, телефонує бабуся з дому, вона сумує і відразу, але потім це зникло все, і вона каже, в мене тут тепер усі мої друзі, і я тут як у своїй родині. Навчається з українською мовою, спочатку трішечки такі були, як би сказати, проблемки, але це невеличкі зовсім проблемки, тому що переміжка російська мова і українська, але так як вона навчалася вперше і ще там, вдома українську мову вивчала, то дуже швидко влилася і... Я вважаю, що вона наша з самого першого класу.
Розповіла вчителька. Директор закладу відзначає високий рівень підготовки дітей, що прибули зі східних регіонів нашої держави. Одна учениця з Донецької області навіть бере участь в олімпіаді з української мови.
Коли спостерігає за нашими дітьми, і мається на увазі за цими дітьми з Луганської та Донецької області, в спілкуванні з нашими дітьми, то вони досить швидко знаходять контакт, дружні стосунки з учителями, з педагогами. В деяких випадках відбувається чуть-чуть складновато, тому що частина з них спілкується російською мовою. Але ми, вчителі педагоги, звичайно, надаємо можливість їм висловлюватися так, як їм зручніше, так, як вони навчалися до цього часу. І ще яка цікава особливість, не знаю, з чим це зв'язано, але відчувається досить серйозна підготовка в навчальному плані дітей з цього регіону. Навіть в даному випадку у нас учениця 9 класу Гавриленко Віка захищає зараз честь звання учня НВК-16 на предметній олімпіаді, уявіть собі, будь ласка, з української мови, на конкурсі імені української мови імені Яцика, Петра Яцика, досить успішно завоюючи призові місця.
З гордістю каже директор школи. Самій Вікторії Гавриленко в Полтаві подобається. Тут вона знайшла нових друзів і успішно продовжує навчання.
Нравится, тут все так близко, так не так, как в Донецке. Там, ну, рядом с Донецком я жила, а здесь все так близко, так вообще. Я уже, наверное, город знаю лучше, чем тут полтавчане. Любимый предмет, наверное, география и алгебра. Нелюбимые, не знаю. Та нет таких, наверное.
Психолог Олена Сергіївна розповідає, що в цілому діти, які прибули з Донецької та Луганської областей, не мають значних проблем з адаптацією. Звісно, вони дещо сумують за рідними домівками, проте й до нового місця пристосувалися досить швидко.
Звісно, всі вони дуже скучають за домом, це однозначно. Дуже скучають, при тому через півгода, коли вони розуміють, що це вже надовго, що це не просто там якесь приключення там, да, в другий город. А то, що надовго у них починається вот какая-то апатія, боль ще, якщо от погода, да, вони можуть вийти вже погуляти, то есть сидять вдома, як от в цих комп'ютерах, телефонах, то, звісно, їм як-то от такое есть депресивненьке такое состояние.
Констатує жінка. Психолог додала, що маленьким дітям адаптація дається значно легше, оскільки вони більш відкриті до всього нового. Складніше пристосовуватися до нових умов дітям перехідного віку. Вони більш болісно переживають розлуку зі своїми старими друзями.
Легче намного младшим діткам, тому що вони особо не осознають ще повністю цієї ситуації. Потім плюс їх підтримують батьки, вони ще дуже добре йдуть на контакт з батьками, вони відкриті, да? Вони все розповідають, там, вони можуть плакать, и этого не стесняться. Взрослые, они более закрытые, они не так эмоционально, да, проявляют. Им тяжелее влиться в новый коллектив, потому что если там был сталый коллектив, да, на протяжении, там, допустим, 8-9 лет, и плюс, когда они, и в этом возрасте им намного значительнее иметь вот этих друзей, близких друзей, да, для них главное провідна якби мотивація, от йде общення, да? І потеряти от близького дуже тяжело. А наші дітки, вони не можуть ще підтримати, да? От вони говорять, от вони як не підтримують, да? Потому, я їм говорю, от вони не підтримують не тому, що вони такі злі, вони не хочуть вас підтримати, а тому, що вони просто не вміють, вони не знають, що сказати, да? Як підтримати, як підійти, як взагалі поговорити на цю тему, да? Що з тобою там відбувалося.
Говорить Олена Сергіївна. Класний керівник першого Б Оксана Сергіївна підтвердила цю тезу. Вона розповіла, що діти-переселенці, які навчаються в її класі, дуже добре адаптовані. Педагоги цьому всіляко сприяють.
У першому Б класі є 4 чоловіка. Один уже поїхав додому до себе, але 3 дівчинки ще залишилися. Я хочу сказати, що вони дуже добре адаптовані і дуже гарно здружилися із нашим колективом. Ми їм допомагаємо психологічно, морально. І негарна адаптація до навчання. Звичайно, вони говорять російською мовою, але це їм не заважає в навчанні. Трішечки, можливо, підправляємо, але не дуже акцентуємо увагу саме на українській мові.
Переконує вчителька. Психолог Олена Сергіївна стверджує, що велику роль у адаптації дитини грають батьки, та підсумовує, що всіляко налаштовує дітей на пошук позитивних моментів у цій ситуації, що склалася.
В основному це дітки з благополучних сімей, які мали можливість виїхати и снять тут квартиру и устроиться на работу. То есть, в принципе, такие благополучные семьи. И в основном в этих семьях все зависит от родителей, да, как они к этому относятся. И поэтому проблем особо не было. Я пытаюсь, чтобы дети как бы понимали, что обязательно не вернутся домой. То есть вселяют какую-то надежду и для того, чтобы они могли видеть и положительные какие-то стороны здесь и искать какие-то, ну не то, что плюсы, а какие-то позитивные моменты в этой ситуации.
Резюмує Олена Сергіївна. Анатолій Мележик, Людмила Гуць, програма «Люди Донбасу» для громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.
Возвращаемся в студию Громадского радио. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». Сегодня в студии работают журналисты Юрия Макарова и Ирина Славинская. За режиссерским пультом Ирина Ныжник. И мы продолжаем эфир темой школы и образования. Только что мы слушали сюжет из Полтавы. Теперь перемещаемся в киевскую студию. И у нас уже есть гости. Это Елена Помятун, создательница курса «Шаги к взаимопониманию» в рамках проекта «Враховую різницю», директор организации «Учителя за демократию и партнерство». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И будем мы сегодня говорить об этом проекте «Враховую різницю». Это проект для старшеклассников. Он касается и темы толерантности, и темы жизни и понимания в условиях конфликта, и темы самосохранения от манипуляций, возможно, со стороны медиа и так далее. Расскажите в двух словах, что это за проект и что такое «Кроки до порозуміння» как курс для школ.
Порозуміння між ким і ким?
Порозуміння всередині. Ідея виникнення цього курсу полягала в тому, що, на жаль, останнім часом ми маємо в Україні дуже багато роз'єднаних громад. І ці громади на рівні сім'ї, на рівні територіальної громади, на рівні міста, села і навіть всієї країни. І ми залишаємось в рамках єдиної країни. І нам треба знайти і побудувати можливість якийсь міст через цю прірву. І якось порозумітись, бо іншого виходу нема. Нам треба жити і жити далі, і якось долати всі перешкоди на цьому шляху. І враховуючи різноманітність, щось знайти таке, що може нас об'єднувати, щось таке, на чому ми маємо кооперуватись, і йти далі. І йти далі насамперед має наша молодь. І, на жаль, в цій ситуації, в ситуації конфлікту, не все так безхмарно, як нам зараз розповідали полтавські школи.
Та де, ну зрозуміло, що ну вони ну нам час від часу не завадить ін'єкцію оптимізму, але я би мені би більше сподобалося почути щось більш тверезе. От кажіть.
Ну, тверезе полягає в тому, що вчительки, які працюють з дітьми, особливо в зонах, які наближені до конфлікту, які межують зоною конфлікту, вони кажуть зовсім про інші речі. Вони кажуть про конфлікти, іноді навіть про бійки і про невміння вчителів влаштовувати щось таке, що могло б об'єднати дітей.
Але здавалося б, у школах якраз навпаки говорять про мир, злагоду, мова Калинова, всі разом, єдині і так далі, але водночас ви говорите, що більше центрують увагу на конфліктах.
Справа, вони не центрують увагу, навпаки.
Як ця шкільна риторика? Чи трансформується вона в реальне порозуміння?
Вона не трансформується, оскільки, я ще раз кажу, мир, Калина і так далі, це все було до того. А сьогодні нам треба долати прірву між реальністю життя і тим, що бачать, чують діти в сім'ях, те, що навколо них, те, що лється з екранів телевізорів, не завжди навіть українське, і відсутність правильних інструментів для того, щоб якось знайти себе, знайти свою позицію, відстояти, визначити, іноді всупереч навіть батькам, і щось визначити для себе, якісь життєві орієнтири. Оце те, з чим стикається молодь. І в основному це проблема старшокласників. Саме тому ми вирішили, що школа має щось з цим робити. Що в змісті середньої освіти повинно з'явитись щось, що може дати відповідь на ті питання, які є реально сьогодні. Що робити, коли ми з різними поглядами? Що робити, коли нами маніпулюють з усіх можливих боків? З боку політиків, з боку мас-медіа, з боку добрих знайомих. Навіть іноді спроби маніпулювання йдуть від дуже близьких людей, від родичів, які живуть, наприклад, в Росії або в якихось містах, які посідають іншу позицію. Таких можна зустріти всюди.
І що, і ви готові дати їм інструмент?
Звичайно, інструменти, ми не є першопроходцями. Ми кажемо про те, що насамперед треба мати інструменти для ефективної комунікації, для того, щоб навчитись розмовляти з людьми, причому без бійки, спокійно, і вміти сказати «ні», коли треба сказати «ні», і вміти сказати «так», і обґрунтувати, чому ти сказав «так», і чому ти обрав таку позицію.
Я одразу перепитаю, ця історія з курсом «Кроки до порозуміння», я так розумію, що цей курс відбувається в рамках одного вже відомого класу, тобто однокласники збираються навколо цього курсу. Як же це тоді працює? Я, коли думаю про цей курс, звісно, там на свій хлопський розум, уявляю це як ефективний інструмент для порозуміння, не знаю, в групі, де є нові діти, наприклад, діти переселенці, або в групі мультинаціональних класів, коли є діти з різних країн, припустімо, є іноземці. Але коли це роблять однокласники, які разом вчаться вже 11 років, чи це працює?
Звичайно, це працює, бо навіть в цій громаді, яка навчається разом багато років, є люди з різними думками. Це по-перше. А по-друге, вони не ізольовані від життя. А життя навколо і думки навколо лунають досить різні. І це все впливає на дітей. І іноді ми можемо почути навіть в різних областях України позиції абсолютно ті, які, якби вони були дорослі, ми б назвали сепаратистськими. І ми знаємо такі випадки, до нас звертаються, і вчителям треба допомогти, що робити. Треба дати можливість дітям говорити. Наша школа не дає можливість дітям висловитись. Вона не говорить про життя, вона говорить про предмети. А сьогодні нам треба щось інше. І тому є речі, яких треба навчити. Треба показати, що таке маніпуляція, як вона відбувається, які є прийоми. Найпростіші прийоми маніпуляції. Ми починаємо з того, що будь-яку інформацію, яку ви почули чи побачили в інтернеті, перевіряємо за правилом трьох. Три джерела, дуже просто. Да? І такі
ці джерела теж бувають різні. Не всім джерелам можна довіряти.
Звичайно, як визначити достовірне джерело? Що таке достовірна інформація? Як знайти таку, яка влаштує тебе за достовірністю? Які бувають джерела інформації? Тобто ті речі, з якими вони сьогодні стикаються кожного разу. Що таке фейк і так далі?
Клас, мені вже подобається. Це що? Це заняття? Це урок? Це
класна година?
Це позакласна робота?
Ні, ми хочемо, щоб це не була позакласна робота.
Але проєкт вже стартував. От зараз так. Він як відбувається?
Зараз він відбувається таким чином, що ми підготували навчальні матеріали. Зараз передали їх 20 шкіл, які є учасниками проєкту, на апробацію. І от всередині наступного місяця вони повернуться, вчителі, і розкажуть нам, як це працює в реальному класі. Бо це буде навчальний предмет.
20 шкіл за яким принципом?
І в яких регіонах?
У нас 5 областей учасники проєкту, які будуть потім, там буде по 100 шкіл в кожній області брати участь. І з тих шкіл, з тих областей, дві, ну, Луганська, Донецька, звичайно, і Запорізька, Харківська, і, п'ята, Запорізька, Харківська і
Дніпропетровська.
Дніпропетровська,
о, вгадав.
Вгадав, так.
Да. Да.
Ну, які межують зони конфлікту. Так. І по 4 школи з кожної області. Просто для того, щоб мати повний спектр.
Але вони розкидані так по рознарядці, чи ви уявляєте, в чиї конкретні руки цей інструмент може потрапити?
Ні. Звичайно, що коли йде апробація чогось навчального, нам потрібні гарні вчителі.
Так.
І це вчителі були відібрані на конкурсній основі, вони бажали. І тепер ми їх просили, вони не просто викладаються, вони ще й апробують і дадуть нам зворотній зв'язок.
Єсть, розумію. Яка подальша доля в разі, якщо ви отримаєте позитивний фідбек?
Доля така. Зараз ми подали це на дозвіл Міністерства освіти, бо вони мають дати дозвіл, бо в масову школу нас ніхто не пустить, якщо не буде ще й офіційного дозволу. І як тільки ми цей дозвіл отримуємо, ми плануємо, зібравши всі думки, готувати вже остаточне видання посібника. І дуже хотіли би, щоб десь у другому семестрі, приблизно з лютого місяця, вже почалось у тих школах, які будуть визначені в кожній з цих областей, викладання. Не знаємо, що з того буде, але вчителів навчимо точно. Хтось почне в цьому році, хтось, можливо, на наступний.
Тобто ви мрієте про окремий урок у розкладі
звичайно,
уроків?
Звичайно.
Це тільки не забагато?
Ні, це не забагато. Абсолютно. Це один урок на тиждень. Це старші класи. У них є таке поняття вільні години, відносно вільні, да, варіативна частина, яку школа заповнює на власний розсуд. І от ми би хотіли, щоб ці вільні години вони заповнили нашим курсом.
А якісь попередні, ну, ви ж не відразу вийшли там на стільки шкіл, якісь попередні результати від співпраці з вчителями вже були?
Звичайно, бо наша організація, громадська організація «Вчителі за демократію партнерство», ми працюємо вже 12 років на теренах освітнього простору України. Ми робимо тільки освітні проєкти. І у нас є дуже багато матеріалів, які стали основою для цього курсу. Ви б так швидко це не зробили.
Я вам, вибачте, я вам відразу поясню, що я маю на увазі. Тут таке приховане їхідство, я би сказав.
Що провокація тому, задумується?
Ну, це сильно сказано. Річ у тому, що ми з вами, вочевидь, знаємо, що вчитель – це фах такий, професія трішечки тоталітарна. або, звичайно, або авторитарна. І я думаю, що перед усім це може вплинути, ось ця історія може вплинути на особистість самого вчителя. Можливо, навіть сам вчитель, досить доросла людина, може щось переглянути в своїх практиках спілкування зі світом, ну і конкретно зі своєю, там, зі своїми учнями.
Я би поміняла одне слово в тому, що ви сказали, не може, а має. Повинен. Бо в даному випадку, ось ми спілкувалися з тими 20 вчителями, це було, ну, майже місяць тому, то вони за ці 2,5 дня, які ми з ними спілкувалися, вони вже почали мінятися. І вони кажуть, ми багато чого дізналися для себе, бо їх так само ніхто не вчить.
До речі, це запитання про кадри, я про це думала. Це новий курс, так чи інакше читатимуть ті вчителі, які у нас є. Ті вчителі, які у нас є, не всі насправді готові говорити про засади толерантності і так далі. Я принаймні чудово пам'ятаю мою загальноосвітню Троєщинську школу, я її закінчила не так давно, 2004 року. І я пам'ятаю, що говорили мої вчителі, не знаю, про жінок, про іноземців, про там дітей з різними особливими потребами і можливостями. Як ці наявні кадри, можливо, вони радикально змінилися, я надто критична, можуть дати собі раду з такою складною темою.
Справа в тому, що ви абсолютно праві. І, звичайно, що зразу віддати це просто на відкуп будь-якому вчителю неможливо.
Крім того, якому? Захлопці, вчитель БЖД має читати, чи вчитель фізкультури, чи вчитель праці?
В даному випадку ми би хотіли, і ми просимо в кожній області, відібрати насамперед вчителів, які хочуть це робити. Бо мотивація – це вже основа для…
Незалежно від фаху?
Незалежно від фаху. Незалежно. Бо в даному випадку мова йде про загальносуспільні знання, про громадянську освіту. І від того, яка в тебе громадянська позиція, і наскільки ти готовий чесно це зробити, а далі це ще і якість навчальних матеріалів має допомогти. Бо якщо ми зараз зробимо це обов'язковим курсом, тому я кажу, що це варіативний курс, і з цього треба починати, то це буде зіпсована ідея. Треба таких людей, які хочуть. І я вам можу сказати, що у нас зараз у цій проєктній області є дуже багато заявок. Ми робимо в Фейсбуці весь час, висвітлюємо перебіг проєкту. І вони кажуть, ми теж хочемо. І навіть Західна Україна каже, дайте нам, бо у нас є свої люди.
Безумовно, скрізь є свої.
І крім того, ми працюємо з критичним мисленням. У нас 4 кроки до порозуміння. Перший крок – спілкуйся. Другий крок – враховуй різницю. Третій – шукай достовірну інформацію. Четвертий – обговорюй. Тобто тільки коли ми оце все враховуємо, і в кінці ми хочемо, щоб вони були здатні знайти інформацію, попрацювати з нею, випрацювати свою обґрунтовану позицію і захищати її.
Пані Олено, ви враховували, ви не могли не враховувати світовий досвід. Як це виглядає, там, починаючи від Польщі і закінчуючи Великою Британією чи якоюсь Норвегією, перепрошую?
Справа в тому, що в досвіді нашої організації дуже багато було проєктів громадянської освіти попередніх. І були окремі проєкти з толерантністю, з різноманітністю, з критичним мисленням. У нас є цілий курс основи критичного мислення. І там весь світовий досвід. Тобто ми вчились в усіх майже цих країнах, які ви перелічили.
Олена Пометун, розробниця курсу «Кроки до порозуміння», проєкту «Враховую різницю», директорка організації «Вчителі за демократію і партнерство».
Я так відчуваю, що я ще до вас піду повчитися.
Так, це, до речі, напевно, було би корисно всім. Цікаво, чи цей стартап, чи цей пілот трансформується у реальний навчальний курс, але точно зрозуміло, що Київ-Донбас, програма Київ-Донбас точно трансформируется ближе к своему финалу. И вот-вот вы услышите свежий выпуск новостей. Напомним, что это Київ-Донбас на громадському радіо. В студії сьогодні работали журналісти Юрій Макаров і Ірина Славінська. В ефір нас випускала Ірина Нижник, за що я большое спасибо всім.
А также всем, кто нас слушал.
Да, слушайте, думайте, завтра на том же месте, в тот же час, 12:00, включайте громадське радіо і слушайте цілий день. Это было бы неплохо.